говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Второй том. Март 1917 года. Январь 1920 года. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Книга пророка Исаии, глава 26, 9 стих. Новый сад, Королевство Сербии, 1928 год, русская типография Филонова. Мы продолжаем чтение главы 6 «Кончина матери». Вне духовной области у матери не было никакого общения ни с детьми, ни с окружающими. Мать очень редко выходила к гостям брата или сестер и по целым дням просиживала в своей комнате, занимая обычно как в Киеве, так и в имении самую удаленную комнату в доме. Личных знакомых мать не имела вовсе и никого не принимала. Однако при всей своей крайней отчужденности от жизни, мать поражала окружавших своей наблюдательностью и глубиною прозрения. Ее мысли были всегда до того глубоки, что, казалось, граничили даже с прозорливостью. Ее предостережения всегда безошибочны, советы всегда мудры. Здесь сказывалось столько же наследственности и образования, сколько и та внутренняя духовная работа, какая давала в результате удивительное знание человеческой души и развивала интуицию. Особенную любовь мать имела к угоднику Николаю, в день памяти которого 6 декабря родилась и под небесным покровом которого жила. Музыка и чтение были ее единственными занятиями, доступными для внешнего наблюдения. Мать великолепно играла на рояле, однако в последние годы, обессиленные болезнями, сокрушавшими ее хрупкий нежный организм, все реже и реже подходила к роялю и как тень двигалась по комнатам, едва прикасаясь к полу. Какой богатый материал для назидания являла собою внутренняя, сокровенная жизнь моей матери, как много можно было бы написать, останавливаясь только на отрывочных словах или вскользь брошенных замечаниях, отражавших такую неисчерпаемую глубину мысли. Однажды мать сказала мне: «Не ищи друзей, не найдешь и врагов». Эти слова, сказанные в пору моей юности, которая так неудержимо тянется к дружбе и ищет ее, показались мне не только жестокими, но даже противоречащими евангельскому завету любви к ближнему. И нужно было много внутренней работы над собою, чтобы впоследствии уразуметь всю глубину этих слов, коими отрицалась не любовь к ближнему, а любовь к себе. Стремление быть любимым, жажда популярности и славы людской, все то, что приобреталось ценою измены правде, служением общественному мнению, в ущерб высоким требованиям морального долга. Одна эта черта облика матери, эта исключительная правдивость и честность самой собою, ставили ее в моих глазах на недосягаемый пьедестал и возводили на исключительную высоту. Пред моими глазами проходило много разных людей, от простых и скромных до знатных, величавых сановников, но, рассматривая их с этой точки зрения, я не замечал ни в ком из них той внутренней правды, какую воплощала собою моя смиренная мать. Все они были не только хорошими, но и очень хорошими людьми. Но все имели почти одну и ту же слабость. Им хотелось казаться еще лучше, чем они были. Все они в большей или меньшей степени были заражены тем мелким тщеславием, какое заставляло их оглядываться на общественное мнение и интересоваться тем, что о них говорят или пишут. Не замечая того, все они невольно делали и маленькие уступки общественному мнению и, конечно, грешили против требования внутренней правды. Никто из них не был свободен от желания быть любимым и ценимым, и, может быть, все в равной мере стремились к этой цели гораздо ревностнее, чем к защите принципов и чистоте помыслов. Но моя мать составляла разительное исключение на этом бесконечно широком фоне людей. Легко констатировать такой факт, но сколько внутренней правдивости и чистоты, сколько нравственного величия нужно для того, чтобы рождать такие факты. Вся жизнь моя от колыбели и до последних дней, так тесно и неразрывно связанная с жизнью матери, проходила здесь, у ее могилы, в моем сознании, и я чувствовал такую невознаградимую ничем потерю, такое горе и одиночество, что не видел уже смысла в своем дальнейшем существовании. Остаться навсегда в этом монастыре, упросить игуменью дать мне в ограде монастырской келью, превратиться в неведомого странника, приходить каждый день на дорогую могилу, беречь ее и молиться, эти мысли были единственными, за которые я судорожно хватался. Да простит мне читатель, что я невольно завел его в интимную область моих личных переживаний, но сделал я это без умысла, без намерений скрытых, а только для того, чтобы до конца остаться правдивым. Правда же обязывает к искренности и не боится подозрений в тенденциозности. Нет в моих речах и писаниях тенденций, и я гнушаюсь ими, ибо всякая тенденция, каковы бы ни были ее цели, есть не только ложь, но и ложь приукрашенная, замаскированная, следовательно, еще хуже, ядовитие лжи. Я знаю, что о своих родителях не принято ни говорить, ни писать, дабы не прослыть нескромным. Но пусть уж я прослыву нескромным, лишь бы только мой читатель вместе со мною вознес бы молитвенный вздох к Отцу Небесному. Господи, упокой душу почившей рабы Твоей Екатерины. Мать, есть ли имя более дорогое, более святое на земле? И как мало ценят люди это имя, как скоро забывают о нем и о своих вечных обязательствах к нему. Измученный и обессиленный, я поздно вечером вернулся домой. На другой день утром я был до крайности изумлен, увидев в окно подъехавшую к подъезду дома сестру, прибывшую из Энской губернии. Мне было непонятно, каким образом сестра, так долго мучившаяся сознанием невозможности вырваться из своей усадьбы, могла внезапно очутиться в Киеве, каким образом ей удалось преодолеть все ужасы переезда. Из рассказов выяснилось, что, получив на другой день после моего отъезда запоздавшую телеграмму о смерти матери, сестра немедленно же отправилась в Петербург, откуда ходили еще поезда прямого сообщения, в Киев. В Киеве сестра оставалась до конца праздников Рождества Христова, а затем вместе с нашей общей знакомой, на редкость энергичной сестрой милосердия, княжной Лобановой Ростовскую, уехала обратно в свою усадьбу, где и осталась. Эта усадьба спасла сестру от тех ужасов, каким мы подверглись вскоре после ее отъезда, когда Киев, сделавшись ареной борьбы между петлюровцами и большевиками, стал обстреливаться со всех сторон из тяжелых орудий и бесконечное количество раз переходил из рук в руки, когда большевики воздвигли гонения на церковь и началось поголовное истребление христианского населения Киева в лице его виднейших представителей, когда в течение 3 месяцев большевики зарубили и расстреляли десятки тысяч интеллигенции. Пришел час, когда я вместе с сестрами и братом должен был увидеть в величайшем горе от утраты матери лишь новое знамение милости Божией к нам и к незабвенной матери, какую удалось еще похоронить, с соблюдением всех обрядов православия и отслужить сорокауст. С приходом же большевиков и воздвигнутым жидами гонением на церковь не только богослужение было уже невозможно, но были запрещены даже погребальные процессии, какие обстреливались большевиками. Нельзя было даже достать гроба, и умершие бросались в могилу без отпевания. Глава 7. Киев. Провинциальное общество, привыкшее, как я уже отмечал, только критиковать и видеть в Петербурге источник всего зла России, относилось с крайним недружелюбием к каждому представителю власти, совершенно не разбираясь в сложных концепциях государственной жизни и менее всего предполагая, что провинция в лице своей либеральной интеллигенции и печати составляла едва ли не главнейший тормоз в деле всяческих государственных начинаний и проведения их в толщу жизни. Не составляли исключения в этом отношении и киевляне. Один только мудрейший А.С., глубокий ученый и мыслитель, автор произведений, ставших пророческими, занимал среди киевлян особое место. Он не только видел истинные причины всего вокруг происходящего, но видел в переживаемых событиях буквальное осуществление своих предвидений и предостережений, оставляемых в свое время без внимания. С того же момента, когда эти предвидения, являвшиеся в сущности лишь выводами незараженного иудаизмом ума и выражением глубокого знания истории, стали сбываться, дом А.С. сделался центральным местом, куда стекалось киевское общество, все более тесно окружавшее мудрого хозяина. Киев в это время еще не был во власти большевиков, и экономическая жизнь протекала в нем сравнительно нормально, но в отношении политическом город представлял собой нечто до крайности нелепое, ибо находился в руках так называемых украинцев, бездарных и глупых людей, мечтавших о самостоятельной «Украине» в кавычках и не знавших ни истории Малороссии, ни того австрийско-польского русла, из которого вытекала самая идея украинизации Малой Руси. Царил неимоверный хаос в речах и убеждениях, и над Киевом доминировала глупость, осуществляемая Радою, возглавляемой австрийским агентом профессором Грушевским и его правительством. Трудно было себе представить нечто более бессмысленное, и стыдно становилось за окружавших. Тем не менее, эта бессмыслица являлась по сравнению с большевичеством меньшим злом, и киевляне даже содействовали закреплению идеи самостийной Украины, влагая в это понятие иное содержание и допуская такую самостийность лишь как временную меру, неизбежную для защиты Малороссии от большевической заразы. Конечно, вожаки идеи были иного мнения, но разделяли их убеждения или глупые, или же подкупленные ими люди. По приезде в Киев я застал работу правительства, в кавычках, по украинизации города в самом разгаре, но даже не был удивлен, увидев, что такая работа и началась, и кончилась только заменою городских вывесок на русском языке украинскую мовою, рождавшей крайне нелепые сочетания слов и выражений и вызывавшей смех. На нечто более серьезное и глупое Рада была, очевидно, не способна, и киевляне снисходительно взирали на ее эксперименты, считая их вполне безобидными и нисколько не угрожающими государственному отделению Малороссии от Великороссии. Мало-помалу в Киев стали стекаться все те счастливцы, коим удалось вырваться из Петербурга и Москвы. Первым прибыл митрополит киевский Владимир, и понадобилось только несколько дней для того, чтобы он услышал имя А.С. и стал бы к нему ездить за советами и наставлениями. Увы, визиты эти оказались уже запоздавшими. В свое время, несколько лет тому назад, я усиленно распространял в Петербурге книжку А.С. «Происхождение и сущность украинофильства», и, вручая ее министрам и членам Государственного совета, был и у митрополита Владимира, усердно прося его ознакомиться с ее содержанием. Однако книжку откладывали в сторону, и никто ее не читал, об авторе никто раньше не слыхал, и имя его никому ничего не говорило. Теперь же митрополит Владимир воочию убедился в значении этой книжки, ибо увидел буквальное осуществление предвидения автора. Положение митрополита становилось с каждым днем не только все более сложным, но и угрожающим. В связи с общей украинизацией начались и смуты в церковной ограде. К митрополиту предъявлялись требования о разрешении совершать богослужения на украинской мове. Не только украинофильствующие миряне, но и пастыри становились к нему в оппозицию, и митрополит переживал тяжелые дни. «Я навестил владыку». Не высказывавший и раньше радушие, митрополит принял меня сдержанно. Как и раньше, так и теперь я не интересовался причинами такой нелюбезности и, далекий от созерцания его отношения к себе, стал рассказывать митрополиту о Киеве, его политическом настроении и высказывать свои соображения о положении. Митрополит довольно рассеянно слушал меня, и казалось, что его мысли были заняты чем-то другим. Несколько вскользь брошенных замечаний сказали мне, что владыка иначе оценивает события и разделяет общую точку зрения тех, кто винил в происшедших событиях правительство и бюрократию. Я с недоумением смотрел на митрополита, удивляясь тому, что первый иерарх и первенствующий член синода выделял себя из этого разряда людей, создававших линии государственной жизни и проводивших их в жизнь, и своими словами подписывает себе приговор. Вдруг митрополит точно очнулся и неожиданно сказал мне: «Я никогда не прощу вам, что вы возвели епископа Черниговского Василия в сан архиепископа». Надо отметить, что владыка Василий был зарублен большевиками в 1918 году. Я был изумлен до крайности его словами и горячо возразил митрополиту: «Вот уж не ожидал такого упрека. Наоборот, до этого момента, до этих ваших слов, я был убежден, что это вы сделали, а не я. По крайней мере, на мой вопрос, каким образом епископ Черниговский мог получить такую награду, в тот момент, когда говорилось об удалении его на покой, мне отвечали, что он ваш племянник, носит вашу фамилию Богоявленский и что получил сан архиепископа не по своим, а по вашим заслугам». Митрополит Владимир, в свою очередь, чуть не вскрикнул: «Какой он мой племянник? Однофамилец только и больше ничего». «Если так, — ответил я, — тогда вдвойне необходимо разъяснить это недоразумение и доказать вам, что я не принимал ни малейшего участия в награждении епископа Василия, чему не сочувствовал и против чего бы возражал, если бы меня запросили. В прошлом году член Думы Басаков, встретив меня случайно в кулуарах Государственной Думы, начал усердно просить меня о содействии к возведению епископа Василия Черниговского в сан архиепископа. Уже тогда я имел крайне неодобрительные отзывы о епископе, зафиксированные целым рядом дознаний, хранящихся в синодальном архиве. Тем не менее, Басаков вручил мне не то докладную записку с перечнем заслуг епископа Василия, не то прошение, покрытое массой всевозможных подписей, среди которых, однако, его подписи не было. Прочитав это прошение, я сказал Басакову: «С вами я уже давно знаком, и нет у меня причин не доверять вашей рекомендации. Но из подписавших прошение я никого не знаю. Если вы искренне убеждены в заслугах Преосвященного Василия, тогда зачеркните все эти ничего не говорящие мне подписи, а подпишитесь сами на прошение, и я дам ему ход». Басаков очень смутился и взял свое прошение назад, а потом даже смеялся, рассказывая, что встретился неожиданно с Соломоновским приговором. Это было незадолго до назначения меня товарищем оберпрокурора Святейшего Синода. Получив назначение и не вступая в должность, я, как вам известно, уехал в Белгород, а в мое отсутствие и состоялся доклад оберпрокурора о возведении архимандрита Нестора в сан епископа Камчатского, а епископа Василия в сан архиепископа, но я даже до сих пор не знаю, кто об этом позаботился. В синоде же возведение епископа Василия в сан архиепископа объяснялось его родством с вами, а архимандрита Нестора в епископы – ходатайством митрополита Петерима. В справедливости моих слов нетрудно убедиться, взглянув на дату высочайшего утверждения доклада синодального оберпрокурора. «Вот как?» – удивился митрополит. «А я думал, что здесь было ваше участие». «Нисколько. Те, кто утверждал вас в таком предположении, только прикрывались моим именем. Так вот, чем объяснялась сдержанность и даже холодность отношения ко мне митрополита Владимира. Стал вдвойне обидным сознание, что даже старцы-монахи были способны носить в своей душе тайное недружелюбие и недоброжелательство, вместо того, чтобы быть простыми, откровенными и прямодушными. После этого визита я уже более не видел митрополита. 25 января следующего 1918 года он был убит большевиками. Зверства большевиков в Петербурге, в Москве и в центральных губерниях России все более увеличивались, и на фоне творимых ими ужасов стали вырисовываться совершенно ясные контуры той системы, какая имела в виду только одну цель – истребление христиан. Цель, давно известную каждому, маломальски знакомому с еврейским вопросом. В связи с этим Киев стал все более наполняться беглецами из Петербурга и Москвы, или иначе из так называемой «Советской России». Правда, и Киев шел быстрыми шагами навстречу большевикам, и киевские жиды предвкушали близость победы и до крайности обнаглели. Но все же здесь еще не было ни чрезвычаек, ни массового избиения христианского населения, а царствовала пока только глупая Рада, не настолько крепко себя чувствующая, чтобы перейти к открытому террору. Наш старинный и уютный дом-особняк вскоре приютил в своих стенах моих петербургских друзей и знакомых. Первым прибыл товарищ министр императорского двора граф Нирот с женой Софьей Федоровной, рожденной Треповую, сестрой жены, Юлию Федоровной Суходольской и сыном. Затем мой бывший сослуживец, статс-секретарь Государственного совета, гофмейстер Михаил Николаевич Головин с женою. Ко времени приезда последнего граф Нирот, проживший в нашем доме недели две, успел найти себе квартиру, и Головин занял его помещение. Постепенно стали прибывать новые лица, и скоро наш дом увидел в своих стенах государственного секретаря Крыжановского, бывшего министра земледелия графа Бобринского и сменившего его Риттиха, бывшего товарища министра внутренних дел Лыкошина, бывшего председателя Государственного совета Куламзина, лейб-акушера Рейна, российского посла в Германии Свербеева, Горемыкина и многих других. Позднее прибыла графиня Софья Сергеевна Игнатьева с дочерью графинью Ольгу Алексеевну. Атмосфера провинциального застоя начала все более разряжаться. Общение с столичными обывателями и членами правительства стало давать результаты. И скоро киевляне перестали уже видеть причины обрушившегося на Россию несчастья там, где их видели раньше. Как ни недоверчиво встретило киевское общество петербургских сановников, однако понадобилось очень мало времени для того, чтобы с чувством величайшего уважения преклониться пред ними и с недоумением воскликнуть, каким же образом могло случиться, что правительство, имея в своем составе людей столь большого ума и широкого кругозора, могло очутиться в руках жидов, погубивших Россию. Но и на этот вопрос киевляне скоро получили ответ. События разворачивались с ураганной быстротою, и скоро Киев очутился в таком положении, какое оставило позади себя все ужасы Петербурга и Москвы. В душевных терзаниях, сомнениях, надеждах и ожиданиях закончился кошмарный 1917 год. дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году. Пресветлый град. Жизнь и творчество Сергея Николаевича Дурылина. В эфире радио «Радонеж» передача, посвященная жизни и творчеству русского писателя, ученого, священника и педагога Сергея Николаевича Дурылина. Дорогие наши слушатели, сегодня в студии «Радио Радонеж» свою новую работу представляет литературовед, исследователь творчества Сергея Николаевича Дурылина, наш постоянный автор, кандидат филологических наук Александр Борисович Галкин.
Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл, связанный с творчеством и жизнью Сергея Николаевича Дурылина, «Пресветлый град». Ну и вот сегодня мне хотелось бы поговорить о Дурылине и Шмелеве. Сергей Николаевич Дурылин и Иван Сергеевич Шмелев. Писатели, которые, скорее всего, не встречались друг с другом, хотя, может быть, были какие-то такие короткие встречи. Ну, упоминаний о друг друге нет. Поэтому, скорее всего, они были, ну, такие какие-то знакомые, случайные. Эту тему Дурылин и Шмелев можно было бы развивать бесконечно. Удивительно, как близки эти писатели, и какие многочисленные сходства можно легко обнаружить при сравнении биографий и творчества этих писателей. Ну, вот я конспективно остановлюсь на нескольких, и сразу вас предупреждаю, что я довольно много буду цитировать тексты и Дурылина, и Шмелева. Это будет что-то вроде такого чтения чтеца, если хотите. Итак, остановлюсь на нескольких сходствах. Ну, во-первых, целый ряд совпадений в событиях биографии этих писателей, вплоть до одинаковых людей, с которыми они встречались. В особенности это касается их детства. Они провели его по-соседски, в Москве. Они ходили на богомолье в 5-6 лет в Троице-Сергиеву Лавру. Они учились в классических гимназиях Москвы. В 6-й гимназии учился Шмелев, в 4-й Сергей Николаевич Дурылин. В Толмачевом переулке находилась 6-я гимназия, на Покровке, то есть довольно близко, гимназия Дурылина. Оба они были москвичами, горячими патриотами своей родины, И оба рисовали необыкновенно точные, памятные картины московского быта. При этом, на удивление, сходясь в деталях и даже в оценках иногда. Самый почитаемый их святой – Сергий Радонежский. Оба они многократно ездили в Троице-Сергиеву лавру в качестве паломников. Ну и интересна их необыкновенная начитанность, библиофагия, что называется. Вот Дурылин называл себя пожирателем книг. Они оба увлекались Толстым и Чеховым, и оба с ними встречались. Этих двух писателей, к тому же, отличала необыкновенно цепкая память. И когда они описывали вот Москву своего детства, это было очень точно. То есть взгляд ребенка на действительность они сохранили и пронесли на многие годы вперед. И самое главное, и главная ценность их жизни и идеал – это вера и православие. Ну и, наконец, оба они ощущали свою писательскую миссию. Поиски смысла жизни связаны были с национальной ценностью русского народа и православия. Ну и вот образ Дурылина, такой ключевой образ, который он потом дает в романе «Колокола», невидимый град Китеж. Это некая небесная Россия, как считал Дурылин, и, собственно говоря, и Шмелев придерживался примерно той же концепции. И, наконец, даже смерть и захоронение на Донском и Даниловском кладбище при Донском и Даниловском монастырях объединяет этих двух писателей, делает схожими их судьбы, вплоть до самой смерти и похорон. Ну и начнем мы с рождения Сергея Николаевича Дурылина и с преподобного Сергия Радонежского, который был, собственно говоря, небесным патроном Сергея Николаевича. В книге «В родном углу» он замечает, я цитирую, «Я люблю свое имя, и даже когда прибегал, писательствуя псевдонимом, то имя всегда сохранял свое, настоящее. Моя тетка, единственная материна сестра Мария Васильевна, сказывала мне, будто имя Сергей в память преподобного. Преподобного Сергия Радонежского, 25 сентября. Мама дала мне потому это имя, что, ожидая ребенка, видела во сне седенького старичка в схиме, и преподобный упредил ее, что у него будет сын, и должно быть ему Сергием. Может быть и так. Ни в отцовом, ни в материном роде Сергиев не было. Дать это имя было тем радостней, что Радонежский угодник одинаково глубоко чтился и матерью, и отцом, как и всеми в тогдашней Москве. Едва мне минуло 5 лет, меня уже повезли на поклонение по мощам и выменили в кавычках, это такой термин православный, выменили мне в лавре икону моего ангела. На обороте кипарисной деки мама тогда написала: 1891 года, сентября 22-го, мы были с Сережей первый раз у преподобного. Сереже было 5 лет. Он выменил, она и теперь со мною. Шмелева везут к Троице, когда ему было 6 лет, то есть на год позже Дурылина. В романе «Богомолье» он вспоминает Троицу так, тоже цитирую. «Ударяют ко всеночной, я вздрагиваю от благовеста, словно вкатился в комнату гулкий тяжелый шар. Дрожит у меня в груди, дребезжит ложечка в стакане, словно и ветерок от звона пузырит занавеску. Радостный холодок, вечерний, важный, мягкий, особенный звон у Троицы. Лавра светится по краям, кажется легкой-легкой, из розовой с золотом бумаги. Солнце горит на ней, монах поднимает на ворота розовый огонек, лампаду. Тянутся через площадь богомольцы, крестится у святых ворот. Отец говорит, что сейчас приложит меня к мощам, а завтра оставит с Горкиным». Горкин – это его воспитатель, человек из народа, но человек необычайно талантливый, он плотник был. «А завтра оставит с Горкиным. Слышится мне в просонках прыгающий трезвон, будто звонят на Пасхе. Открываю глаза и вижу зеленую картину, елки-келейки, и преподобный Сергий в золотом венчике подает толстому медведю хлебец. У Троицы я, И эта Троица так звонит, и оттого такой свет от неба, радостно голубой и чистый. Утренний ветерок колышет занавеску, и вижу я розовую башню с зеленым верхом. Вся она в солнце слепит окошками. «Проспал обедню-то», — говорит Горкин из другой комнаты. «А я уж и приобщался, поздравь меня. Душе на спасение!» — кричу я. Он подходит, целует меня и поправляет. «Телу на здравие, душе на спасение. Вот как надо. Преподобный отче Сергий, моли Бога о нас». Под сенью из серебра на четырех подпорах, похожих на часовню, теплятся разноцветные лампады-звезды над ракой преподобного Сергия. Пригробный романах стоит недвижимо строго, как и вчера. Непрестанно поют молебны. Горкин просит монаха положить на мощи образочки и крести. Желтые огоньки от свечек играют на серебре и золоте. Отец берет меня на руки. Я рассматриваю лампады на золотых цепях, большие и поменьше, уходящие в глубину под сень. На поднятой створе раки из серебра я вижу образ угодника. Преподобный благословляет нас. Прикладывается народ, входит в серебряные засторонки, поднимается по ступенькам, склоняется над ракой. И непрестанно поют. «Преподобный отче Сергий, моли Бога о нас». Поет и отец, и я напеваю внутренним голоском в себе. Книга Шмелева «Богомолье». Дурылин в книге «В родном углу» вспоминает и о второй своей зимней поездке маленьким мальчиком на поклон к преподобному Сергию Радонежскому. А потом и о последней поездке с мамой, когда теперь уже он сам старший сын повез ее больную в преклонных годах Троице Сергиеву Лавру перед самой ее кончиной. Получив деньги за книжку о Китеже, я повез маму туда, куда она хотела, в Оптину пустынь, и к Тихону Калужскому, куда она возила меня с отцом, маленького, слабенького, худенького мальчика. В 1914 году летом я повез ее к Троице, и она вспоминала, как в трудную минуту после смерти бабушки она взяла меня маленького и уехала в Хотьково молиться. Была зима. Поезда к Троице не было, а ей так туда хотелось. Скорее сложить свою тоску и горе у преподобного на пороге. И в сумерки наняла она мужичка, и мы поехали, побеляемые сыпучим снежком. И так грустно и хорошо нам было среди пустых полей и белых лесов. Эта поездка сдружила нас с нею. Она была вскоре после смерти бабушки, когда мама была особенно одинока. Отец пенял на нее после, как она вечером решилась ехать одна с ребенком, с неизвестным мужиком. Он не понимал, какую радонежскую деревню и тихую ласку обрадовал нас тогда снежок, хмурый сумрак, лошадка с чуткими ушками, нехитрый мужичок и недалекий, совсем близкий где-то от нас старичок в худенькой мантии, за ласковое тепло которой цеплялись тогда не мы одни, а тысячи русского народа. Вы видите, сходство здесь очевидно в этих прозаических, я бы сказал, шедеврах. В «Лете Господнем» Шмелев глазами шестилетнего мальчика описывает волшебные впечатления рождественской ночи и видение звезды Рождества. Они, эти описания, поразительно похожи на детали из рассказа Дурылина «Четвертый Волков». Шмелев пишет: «Идешь из церкви, все другое, снег святой, и звезды святые новые, рождественские звезды, Рождество, посмотришь в небо, где же она, та давняя звезда, которая волхвам явилась? Вот она, над Мармедихиным двором, над садом. Каждый год над этим садом низко, она голубоватая, святая. Бывало думал, если к ней идти, придешь туда. Вот прийти бы и поклониться вместе с пастухами Рождеству. Он в яслях, в маленькой кормушке, как в конюшне. Только не дойдешь, мороз, замерзнешь. Смотришь, смотришь и думаешь... Волхвы же со звездою путешествуют, волсви, значит, мудрецы, волхвы. А маленькие, я думал, волки. Тебе смешно?» Вот здесь к своему племяннику как будто обращается Шмелев, и как будто ему это рассказывает. Маленький племянник парижский, которого он называл Ивушка, Ив Кутырин Жентийом, внучатый племянник и крестный сын Шмелева. «Тебе смешно? Да, добрые такие волки, думал. Звезда ведет их, а они идут, притихли. Маленький Христос родился, и даже волки добрые теперь, даже и волки рады. Правда, хорошо ведь? Хвосты у них опущены, идут, поглядывают на звезду, а та ведет их. Вот и привела. Ты видишь, Ивушка? А ты зажмурься. Видишь, кормушка с сеном, светлый-светлый мальчик, рукой манит. Да и волков всех манит. Как я хотел увидеть. Овцы там, коровы, голуби взлетают по стропилам. И пастухи склонились, и цари – волхвы. И вот подходят волки. Их у нас в России много. Смотрят, а войти боятся. Почему боятся? А стыдно им, злые такие были. Ты спрашиваешь, впустят? Ну, конечно, впустят. Скажут, ну и вы входите, нынче Рождество. И звезды, все звезды там у входа толпятся, светят. Кто, волки? Ну, конечно, рады. Бывало, гляжу и думаю, прощай до будущего Рождества. Ресницы смерзлись, а от звезды стрелки. А вот Дурылин пишет в четвертом «Волхве», в маленьком своем рассказе, тоже очень выразительном. А брат в это время опять уж стоял у окна. Он притронулся лбом ко стеклу и долго не отрывался от него. И вдруг обернулся к нам и радостно крикнул: «Няня, я нашел звезду! Вон она, вон, голубая, как снежинка!» Няня встала со стула и подошла к окну. «Тише, милый, надо тихо звезду встречать. Христос-младенец в ясельках лежит. Не разбудить бы его надо. А ты поклонись Христову Рождеству». И няня подошла к образу Спасителя, лик его был светел и радостен, лампадка пред ним светила нам лучезарней звезды. Так вот, в Париже после потери любимого сына Сергея Шмелева, Шмелев находит как бы второго сына, обретает этого внучатого племянника, которому он и посвятил страницы своей книги. И первые страницы, вот эта глава «Рождество», задумывались прямо как обращение к дорогому крестнику. И он должен был как будто бы из первых уст узнать о далекой заснеженной России, полюбить ее заочно. Полюбить ее необъятные просторы, лютые морозы, веселых жителей-богатырей и вот таких милых русских чудаков. Писатель старается растолковать своему любимцу, что такое окорока, обозы, кутья. Все слова такие незнакомые для мальчика, живущего во Франции. «Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество? Ну что же, не поймешь, чего подскажет сердце. Как будто я такой, как ты. Снежок, ты знаешь, здесь он редко выпадет и стаял. А у нас повалит, снегу бывало не видать дня на три. Все завалит, на улицах сугробы, все бело. На крышах, на заборах, на фонарях вот сколько снегу. С крыш свисает, висит и рухнет мягко, как мука. Наше Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие снега, морозы крепче. Увидишь, что мороженых свиней подвозят. Скоро и Рождество. 6 недель постились, ели рыбу. Кто побогаче – белугу, осетрину, судачка, навашку. Победней – селедку, самовину, леща. У нас в России всякой рыбы много. Зато на Рождество – свинину все. В мясных, бывало, до потолка навалят, словно бревна, мороженые свиньи. А окорока обрублены к засолу. Так и лежат рядами. Разводы розовые, видно, снежком запорошило. А мороз такой, что воздух мерзнет. Инеем стоит, туманно, дымно. И тянутся обозы к Рождеству. Обоз? Ну, будто поезд. Только не вагоны, а сани, по снежку. Широкий, из дальних мест. Гусем друг за дружкой тянут. Лошади степные на продажу, а мужики здоровые, тамбовцы, с Волги, из-под Самары. Везут свинину, поросят, гусей, индюшек, пылкого морозу. Рябчик идет, сибирский, тетерев-глухарь. Знаешь, Рябчик? Пестренький такой, рябой. Ну, Рябчик. С голуби, пожалуй, будет. Называется дичь, лесная птица. Питается рябиной, клюквой, можжевелкой. А на вкус, брат, а то чаны огромные. Да, с комнату, пожалуй. А это солонина. И такой мороз, что и рассол-то замерзает. Розовый ледок на солонине. Мясник, бывало, рубит топором свинину. Кусок отскочит, хоть с полфунта. Наплевать, нищий подберет. эту свиную крошку охапками бросали нищим. На, разговейся. Перед свининой поросячий ряд на версту. А там гусиный, куриный, утка, глухари, тетерьки, рябчик. Прямо из саней торговля. И без весов, поштучно больше. Широка Россия, без весов, на глаз. Бывало, фабричные впрягутся в розвальни, большие сани. Везут, смеются, горой навалят, поросят, свинины, солонины, баранины. Богато жили. Я думаю, что вот этот разговорный язык, которым рассказывает, повествует для своего племянника и крестного сына Шмелев, он необычайно яркий, и как будто бы он действительно передает вот эту разговорную интонацию. И, скорее всего, крестный отец довольно сильно повлиял на Ивушку, Ива Кутырина Жентийома, потому что тот написал воспоминания о своем крестном отце, назвал эти воспоминания «Мой дядя Ваня», и они были выпущены в издательстве Сретенского монастыря в 2001 году. Тоже рекомендую вам посмотреть, если вы любите Шмелева, эту книгу. Дурылин тоже описывает московский немецкий рынок, близ Плетишков, где он жил. И описывает с не меньшей основательностью и такими же яркими бытовыми деталями грандиозного пиршества и богатого довольства дореволюционной России. То есть здесь, можно сказать, Дурылин и Шмелев выступают как такие раблезианцы, раблезианский текст на русской почве, правда. И здесь Дурылин опять сходится с Шмелевым в своеобразном таком фламандском натюрморте, покословесном. Цитирую. «Взять мясные лавки, холодные, насквозь пропитанные морозом, мрачные, с огромными чурбанами для разрубки всякими мясами до тесноты. И сине-красные туши, бычьи, свиные, бараньи, вздымались от полу до потолка. К потолку же были привешены, распустив крылья, тетерева, глухари, куропатки, рябчики, на полках, по стенам, как на тесных нарах. В ночлежном доме лежали гуси, индейки, утки, куры. Для немногих любителей, не показанной законом снеди, висели несколько зайцев. Их редко кто покупал, считая погаными. Здоровенные мясники, засучив рукава с огромными ножами и топорами за ременным поясом, прохаживались по лавке, греясь взаимными тычками и забористыми словечками. Таких лавок были десятки. И покупатель мог выбрать то, что ему нужно, на всякий едальный вкус. От потомственного наследника Собакевича, охочего до бараньего бока, до утонченного любителя вальшнапа. Рыбные лавки на немецком рынке была особая статья. Многопудовые осетры с острейшими, как иглы, носами, грузные, не в подъем одному человеку, белуги. Розово-желтые семги, каких не увидишь и в Архангельске на их родине, занимали здесь то место, которое в мясных лавках принадлежало бычьим и свиным тушам. Судаки, караси, лещи пылкого заморозу соответствовали здесь крупной птице, гусям и индейкам. Эти еще были на виду и на счету, а весь рыбий народ был без счету. Им были набиты огромные многопудовые плетенки и короба из щепы, стоявшие на полу. Тут же стояли целые мешки с белозерскими снитками, мелкой сушеной рыбкой, из которой варили сытные вкусные щи и картофельную похлебку. Фунт их стоил копеек 15. За все последние 24 года я не видел в Москве ни единого сниточка. Куда они девались, ума не приложу. Не высохло же Белоозеро, не вымерла же в нем вся рыба. А сниток был великим подспорьем малоимущим хозяйкам. С ним пекли и блины. В полутемных помещенницах при рыбных лавках стояли большие деревянные. Чины с живой рыбой тут в жуткой тесноте рядом со смиренной подмосковной плотвой извивалась кольцом стерлядь, уроженица Оки или Волги. Конец цитаты. В романе «Богомолье» мальчик Ваня с наставником Горкиным, ну, собственно говоря, Ваня – это и есть сам Шмелев. Здесь явно автобиографические мотивы и автобиографический текст. Иван Сергеевич Шмелев. Мальчик Ваня с наставником Горкиным и несколькими богомольцами останавливается за Крестовской заставой. Тогда это была окраина Москвы. В трактире Брехунова под названием «Отрада». они пьют чай с мытищинской ключевой водой. Эту воду специально привозили из подмосковных Мытищ. Опять читаем прозу Шмелева, яркую прозу, прозу истинного москвича. Распрягаем кривую и ставим в тень. Огромный кудрявый Брехунов велит дворнику подбросить ей свежего сенца. Только что подкосили на усадьбе, ведет нас куда-то по навозу и говорит так благочестиво: «В богомольный садок, пожалуйте, Москву повыполоскать перед святой дорожкой, как говорится». Они едут на богомолье Троица Сергиеву лавру. Пьем чай в богомольном садике. Садик без травки, вытоптано, наставлены беседки из бузины, как кущи, и богомольцы пьют в них чаек. Все народ городской, не бедный, и все спрашивают друг друга ласково: «Не к преподобному ли изволите?» И сами радостно говорят, что и они тоже к преподобному, если Господь сподобит. Будто тут все родные. Ходят разносчики с святым товаром, с крестиками, с образками, со святыми картинками и книжечками про жития. Крестиков и образков Горкин покупать не велит. Там купим, окропленных со святых мощей. Лучше на монастырь пойдет. В монастыре у Троицы Сергия 3 дня кормят за даром всех бедных богомольцев. Сколько ни приходи. Федя покупает за семитку книжечку в розовой бумажке «Житие преподобного Сергия». Будем рассчитывать дорогой, чтобы все знать. Ходит монашка в подкованных башмаках, кланяется всем в пояс, просит на бедную обитель. Все кладут ей по силе возможности на черную книжку с крестиком. «И как все благочестиво, да хорошо, смотреть приятно», — говорит Горкин радостно. «А по дороге еще лучше будет, а уж в лавре и говорить нечего. Из Москвы как из ада вырвались. Бегают белые половые с чайниками, похожими на большие яйца. Один с кипятком, другой поменьше с заварочкой». Ну, если вы вспоминаете «Мертвые души» Гоголя, там примерно аналогичная сцена, описанная Гоголем. И примерно в таком же ритме. Называется «Парочка». Брехунов велит заварить для нас особенного, который розаном пахнет. Говорит нам: «Кому вот тена, а для вас господина Боткина. Кому пареного, а для вас баринова». И приговаривает стишок: «Русские любят чай в прикуску, да покруче кипяток. А ежели по-богомольному, то вот как. Поет монашек, а в нем 100 чашек. Отгадай, ну-ка, самоварчик. А ну опять носик черен, бел пузат, хвост калачиком назад. Не знаешь? А вон он, чайничек-то». Я всякие загадки умею, а то еще богомольные монахи любят. «Господа, помолим, чайкам грешки промоем, а то и кишки промоем». И так говорят. К нам подходят бедные богомольцы в бурых сермягах и лопатках, крестятся на нас и просят чайку на заварочку, щепотку, мокренького хоть. Горкин дает щепотки и сахарку, но набирается целая куча их, и все просят. Мы отмахиваемся: «Где же на всех хватит?» Прибегает Брехунов и начинает кричать: «Как они пробрались? Гнать их в шею!» Половые гонят богомолок салфетками. Пролезли где-то через дыру в заборе и на огороде клубнику потоптали. Я вижу, как одному старику дал половой в загорбок. Горкин вздыхает: «Господи, греха-то что?» Брехунов кричит: «Их разбалуй, настоящему богомольцу и ходу не дадут». Конец цитаты. В книге «В родном углу» Дурылин, большой любитель чая, надо сказать, позволяет себе длинные и подробные рассуждения о чае в дореволюционной Москве. Описывает он это 10 годами позже Шмелева. И это не менее яркий рассказ настоящего москвича, московского чаевника. Москву кто усмешливо, кто ласково звал чаевница. Москва любила попить чайку. Всевозможные искусственные воды, мнимые ситро, вишневые напитки и клюквенные морсы были тогда не в ходу. Любители отравлять ими свои желудки не находились, зато чай пили всюду. Дома и в гостях за самоваром, никаких чайников, вскипяченных на примусах, не было в помине. В трактирах, в харчевнях, в гостиницах, на постоялых дворах, на вокзалах, в буфетах при театрах, клубах, Удовольствие это было самое дешевое. В любом трактире за пятачок, пятачок был вообще важной денежной единицей в московском старом быту, весьма полноценной, надо сказать. За пятачок подавали пару чая. Два фарфоровых чайника, один средних размеров, с заваренным накрепко чаем, другой очень большой, вроде белого лебедя с носом, изогнутым наподобие лебединой шеи, с кипятком, из тут же непрерывного кипевшего огромного самовара. При паре чая полагалось 4 больших куска сахара на блюдечке. Видите, здесь интересно, как Дурылин дополняет Шмелева. Он говорит просто о паре чая. Об этом как бы все знают. Но этого сейчас уже нет. Это исчезло явление. И Дурылин, когда пишет свою книгу «В родном углу», он восстанавливает это явление и показывает, объясняет, что такое пара чая. Продолжаю цитату из Дурылина. Борис Садовский посвятил целую книгу стихов самовару. Но у него нет ни этого студенческого самовара, за которым всю ночь решался один вопрос, есть Бог или нет. Ни этого рабочего самовара, за которым тоже всю ночь составлялся текст прокламации, который надо отпечатать на гектографе к завтраму, чтобы расклеить завтра же по елоховским переулкам и закоулкам. А эти самовары так памятны своим бодрым крепким чаем и своим еще более бодрым юношеским бурлением и шумением. Под их шум так хорошо бурлила наша не очень рассудная, но честная юность. Между прочим, Дурылин вспоминает, как он участвовал в революции 1905 года и попал в полицейский участок. И это было рано утром, и жандарм предложил ему стакан чая. Это было по обыкновению москвичей. Это было вполне нормально. Вряд ли сейчас такое возможно. Ну и вот я тоже как бы москвич в третьем поколении и вспоминаю наше чаепитие с моей тетей. Она пила из блюдца, прихлебывая вот этот свой чай с кусочками сахара, который она колола такими щипцами. Был колотый еще сахар тогда, хотя это были уже 70-е и 80-е годы. Но вот это чаепитие московское и московский чай, который она заваривала и докладывала туда кусочки яблока, мне кажется, это вот то, что продолжается, это некая традиция московского чаевничания. И вот сейчас в этой студии на радио «Радонеж» мы тоже начали с того, что выпили чаю с лимоном. И это тоже как бы продолжение той линии, о которой пишет и Шмелев, и Дурылин.
Продолжение чтения работы Александра Борисовича Галкина «Дурылин и Шмелев» о сравнении творчества Сергея Николаевича Дурылина и Ивана Сергеевича Шмелева вы услышите через неделю в это же время в программе «Пресветлый град». Вы слушали передачу из цикла «Пресветлый град», посвященную биографии и творчеству русского писателя, ученого, священника и педагога Сергея Николаевича Дурылина.